эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Ебочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта продолжает препятствовать созданию парламентской комиссии по расследованию коррупции в судебной системе. Изменения в закон об электроэнергетике самопровозглашенной республики Абхазия защищают ее от передачи в руки иностранным инвесторам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил с необъявленным визитом Киев. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее необъявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники. Это первый приезд генсека НАТО в Киев с начала российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генсека НАТО в Киеве рассматривает как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Конец цитаты. Как сообщил Зеленский, на переговорах обсуждались вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждался также предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО, от которого президент Украины ожидает официального приглашения страны в Североатлантический Союз. Также, по словам Зеленского, обсуждались гарантии безопасности для Украины до ее вступления в НАТО. Столтенберг на переговорах заявил, что Союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что страны Североатлантического Союза согласны с тем, что будущее Украины в НАТО. О том, получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, он не сказал, но подтвердил, что на саммите в Вильнюсе этот вопрос будет обсуждаться. В Американском национальном управлении по аэронавтике исследованиям космоса отрицают предположение о том, что сильные свечения, замеченные поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом, связаны с падением спутника НАСА. Как заявил BBC представитель управления по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник все еще находился на орбите. Никакой другой спутник НАСА, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день. Вчера жители Киева опубликовали в соцсетях видео со вспышкой в небе. Сразу после этого включили сигнал воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил свечение результатом падения на Землю космического спутника НАСА. В начале этой недели НАСА сообщило, что отслуживший свой срок спутник RHSC, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, войдет в земную атмосферу в среду. Он был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018. Зарубежные компании, которые хотят покинуть российский рынок, должны будут заплатить чрезвычайный налог или разовый сбор со сверхприбыли. О разработке российскими властями таких планов пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее ведомости со ссылкой на свои источники писали, что Минфин подготовил законопроект о налоге на сверхприбыль для российских компаний. Его цель – увеличить доходы бюджета в условиях войны и санкций. Как пишет Bloomberg, для уходящих с российского рынка иностранных компаний исключений сделано не будет. Им тоже придется заплатить чрезвычайный налог в добавлении к другим выдвигаемым к ним требованиям, в том числе о разрешении специальной комиссии Минфина или о продаже активов с дисконтом 50%. Как отмечает Bloomberg, сейчас в ожидании разрешения российских властей на уход из страны находятся западные банки Unicredit и Raiffeisen, а также, например, Volkswagen. Предполагается, что чрезвычайный налог составит 10%. Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета России по состоянию на 17 апреля уже на 40% больше годового целевого показателя дефицита. Согласно последним данным Минфина, расходы с начала года почти вдвое превышают доходы. Тем временем руководство российского Центробанка сообщает о стабилизации рубля. Эльвира Набиуллина сказала:
курс рубля после очень сильных колебаний вернулся в диапазон предыдущих лет. И сейчас его изменения отражают потоки экспорта, импорта, финансовых операций. Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как к действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной.
Эхо Кавказа. Новости.
В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского. По его словам, это тестовые повестки. Качковский заявил, что Петербург присоединился к московскому эксперименту и начал рассылку электронных повесток. Тестирование проводится для подготовки к осеннему призыву. Повестки приходят в личные кабинеты на портале госуслуг. Также военкомы города хотят рассылать повестки с помощью СМС-сообщений. Израиль прекратил экстренную репатриацию для граждан России и Беларуси, которые приехали в страну после 15 апреля. Об этом пишет ВПост. По данным издания, решение принято внутренним распоряжением Министерства Алии и интеграции. Эту информацию также подтвердил RTVI адвокат Алексей Коваленко. По его мнению, такое решение связано с сокращением бюджета на экстренную репатриацию. В октябре прошлого года израильское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того, агентство Сахнут разрешили создавать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета «Вести». Экстренная репатриация позволяла получить статус репатрианта в Израиле без консульской проверки в стране исхода. Таким образом, можно было въехать в Израиль туристам и уже на месте оформить статус. Согласно новым правилам, те, кто прибыл в Израиль после 15 апреля, должны проходить стандартную процедуру репатриации, которая была до февраля 2022 года. Всего за 2022 год в Израиле репатриировалось более 70 тысяч человек. Это в два раза больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние два десятилетия. В России в 2022 году вынесли максимум приговоров по уголовным делам о терроризме, экстремизме, вандализме, массовых беспорядках. Это посчитали важной историей. По обвинению в публичных призывах к терроризму осудили 274.